Издательство «Эксмо». Елена Счастная. «Жена в наследство». Книга первая. С модельером Анечкой мы дружили со школы. После жизнь немного развела нас в разные стороны. Мы даже не виделись несколько лет, зная друг о друге то немногое, что мимоходом рассказывали общие знакомые. Созванивались порой, но редко. Казалось, теперь у нас разные судьбы. Она училась на дизайнера, а я вообще на инженера. Но витиеватые повороты судьбы вывели меня к стезе организатора свадеб. А там мы столкнулись с Аней очень неожиданно и теперь всегда поддерживали тесное общение. «Полиночка, наконец-то!» Звонкий голос Ани раздался откуда-то из офисных недр салона еще тогда, как я ее не видела. «Я думала, ты так и не приедешь на примерку. Все откладывала, откладывала. Надо было поцарапать тебе машину раньше». Я улыбнулась, когда передо мной возникла, наконец, чуть полноватая брюнетка ростом мне чуть выше плеча. Как всегда, одетая безупречно. Так что легкая дородность вовсе не бросалась в глаза. Да что говорить, ухажеров у нее всегда было хоть отбавляй. Наверное, поэтому она до сих пор еще не могла определиться. Хоть и получала уже несколько предложений о замужестве. «Я, конечно, рискую забыть дату собственной свадьбы, но о примерке платья никогда». Тем более после такого. Мы обнялись коротко, я стерла с щеки легкий след от ее помады. «Пойдем, оно тебя ждет», — с придыханием возвестила Аня. Мы вошли в VIP-примерочную, огороженную занавесями цвета поздней сирени. И я так и встала, едва не выронив клатч из подмышки. Оно было настолько великолепно, что хотелось зажмуриться. «Надевай скорей», шепнула подруга, привстав на цыпочки, чтобы дотянуться до моего уха. «Ей-богу, я слышала сегодня, как оно тебя тихо звало».
«Я не чокнулась, не думай».
Она многозначительно покивала, когда я посмотрела на нее с долей скепсиса на лице. «Нет, с платьями, которые выходили из-под руки, а точнее карандаша Ани, у нее были особые отношения. Но чтобы разговаривать с ними, такого я еще о ней не знала». Я быстро скинула костюм и позволила подоспевшим на помощь ассистенткам Анны надеть на меня мое самое желанное на свете платье. Оно пронеслось по телу волной тяжелого прохладного шелка, облепило грудь мягким кружевом, село по фигуре так идеально, что от кожи не отличишь. Но чудным образом вовсе не стесняло движений. Откровенное декольте, обрамленное волнами кружева, смягчалось строгим воротником, который, переходя с плеч, обхватывал шею подобием бархатки. Струящийся шелковый подол с недлинным шлейфом ложился позади мягкой волной. Талию обнимал тонкий золотистый ремешок. Я приподняла волосы, открывая шею и скулы, повертела головой, прикидывая, как буду смотреться с прической, которая подходила бы этому платью лучше всего. Перфекто. Лучше и быть не может. Скрупулезно снятые мерки, крой, дорогие ткани и хоть сейчас под венец, потому что расставаться с ним ни на миг не хочется. Аня стояла за моей спиной, сложив руки у груди, и казалось, что сейчас расплачется. «Ты такая красивая, Поля! Даже самой замуж захотелось!»
«Так иди!»
Я усмехнулась, глядя на нее через зеркало. «Кто там тебя сейчас зовет?
Роман?
Андрей!»
Обиженно поправила меня подруга.
«С Ромой мы расстались. Еще 2 месяца назад».
Я и хотела бы присвистнуть, да не умела. Не успела я еще привыкнуть к Ромочке, который обхаживал подругу 7 месяцев. 9. Как теперь на меня свалилась новость, что у нее какой-то Андрей, который уже, дамы и господа, зовет ее замуж. «Ты страшный человек, Аня». Я покачала головой, проводя ладонью по приятно неровному кружеву под грудью. «Как ты до сих пор не увела у меня Антона?» Та махнула рукой. «Ну, во-первых, уводить мужчину под рук — это низко и вообще табу. А во-вторых, он же влюблен в тебя без оглядки. Правда, не знаю, почему?» Она показала мне язык в ответ на возмущенный взгляд. Я снова посмотрела на свое отражение. Повела плечами, маясь от первого раздражающего ощущения, как будто что-то кололо под лопаткой.
«Ты точно вынула все булавки?»
Попыталась пошарить по ткани, но не удалось дотянуться.
«Шутишь?» — фыркнула Аня, подходя ближе. «Это же моя репутация!»
Она провела ладонью по кружеву, ощупывая, а я пристально уставилась в свое отражение. Уж больно странным оно показалось. Как будто смотрела на меня с той стороны зеркала совсем другая девушка, а сама его поверхность плыла, покрывалась рябью,
открывая картину вовсе не Аниного салона,
а какой-то полутемной комнаты с каменными стенами и узким окном. Это видение длилось всего миг, а после меня словно скрутило стальным кольцом там, где был поясок. Сдавило все внутренности и показалось, что сейчас раздробит позвоночник. Не помню, кричала я или нет. Скорее всего, просто вздохнуть не могла. Аня захлопотала вокруг меня испуганно, мелькая светлым пятном блузки перед глазами, вперемешку с другими пятнами, которые застилали все спереди. Я не могла дышать и говорить, только чувствовала, как кренюсь в бок. Меня пытаются подхватить чьи-то руки, но силы хватает только на то, чтобы хоть как-нибудь мягко уложить на гладкий мраморный пол.
«Снимите!»
— прохрипела я то ли тихо, то ли вовсе беззвучно.
«Платье!»
Последним увидела лицо подруги, склонившееся близко-близко. Она говорила что-то, я не расслышала. А после просто провалилась в обморок. Я никогда не падала в обмороки раньше, а потому не знала, как должна чувствовать себя в этот миг. Но даже так могла понять, что вовсе нетипичные ощущения обуревали меня. Казалось, что я бегу. Дышу часто и рвано, захлебываясь густым, влажным, будто перед грозой воздухом. В ногах плещется подол длинного платья. Тяжелый, то ли бархатный, то ли атласный, некогда смотреть. Потому что за мной гонится. Я слышу его хрип. Сочный, жадный. И нет сомнения в том, что это не человек. А значит, меня хотят сожрать? Или просто разорвать на куски ради удовольствия и в угоду кровожадности? Я боюсь оглянуться, потому что знаю, если увижу преследователя, просто остолбенею от ужаса, потому надо бежать. Трещат под ногами ветки, иногда хлюпает грязь, и обувь уже промокла давно, но это все равно, лишь бы скрыться. Накрывает с головой ощущение жуткой ошибки и беспомощности, будто я сама загнала себя в эту западню, только либо не знала, либо не помнила, как такое случилось. Что-то явно пошло не так в этот день. До меня волной докатывается страшный смрад, который даже не знаю, с чем сравнить. Гниющего мяса, вперемешку с конским потом и стоялой, давно протухшей водой. Что-то острое цапнуло подол, задержало. Я споткнулась, но сумела устоять и ринулась дальше. Почувствовав еще один взмах огромной лапищи за спиной, вскрикнула, не удержав вспышки невыносимого ужаса, вытянула перед собой руки, чтобы отвести от лица ветки густого подлеска. Они ударили мокрыми плетьми по ладоням, осыпали каплями давно прошедшего дождя. На миг брызгами охладилась голова, гудящая от напряжения и бестолковых разорванных на клочки ужасом мыслей. Прокатилась ознобом по влажной спине прохлада сырой низины. Чьи-то голоса послышались вдали.
«Паулине!»
Я повернулась к ним за спасением. Или нет? А преследователь не отставал. Гнал меня, будто в капкан, который расставили на меня где-то там, впереди. Того и гляди, сомкнется на щиколотке, тогда уж не избежать. Голоса стали громче, разнеслись мечущимся между деревьями эхом путая. Куда дальше? Где они? Что-то просвистело, как будто бесшумная пуля. Тот, кто бежал за мной, рыкнул тихо с подвыванием, но не остановился, кажется. Только шаги его стали тяжелее и медленней. Еще одна темная полоса мелькнула сбоку, заставив дернуться в сторону, не зацепила бы. Судорожный низкий всхлип за спиной. Треск валежника под тяжелым телом. Я снова повернула, укрылась за широким темным стволом. Выглянула из-за него. Тихо и пусто. Будто все, кто мгновение назад был вокруг, провалились сквозь землю. Я прислонилась спиной к шершавому, дерущему спину через ткань дереву и закрыла глаза. Самое время. Другого шанса не будет, иначе меня все же поймают не одни охотники, так другие. Четкое осознание этого наполнило голову ясностью и решимостью. Я достала из потайного кармана платья кинжал. Взвесила в мокрой от испарины и росы ладони. Обхватила его крепко и, задержав дыхание, ударила себя в бок.